Итак, мы говорили о Америке, о протестантизме в Англии, а теперь давайте немножко о баптизме. Баптизм в Европе, то есть мы не о начале баптизма сейчас будем идти вести речь, а уже о развитии баптизма в Европе. Может быть, все-таки сначала надо хоть два слова напомнить вам. Баптизм, как я говорил, уже упоминал, появился в Европе. Появился в 1609 году в Европе. Он появился из группы анабаптистов, как бы коснувшись анабаптистов, но реально это были сепаратисты, конгрегационалисты, которые бежали из Англии, спасаясь от религиозных преследований. Они не слились с анабаптистами Амстердама, а собирались отдельно в Амстердаме, на Бейкерштрассе, в центре Амстердама. Один из менонитов дал им там убежище, он владел целым кварталом, там были булочное производство, муки, ну, такое небольшие цеха были, и вот там как раз поселились первые англичане, которые стали баптистами. Там же в Англии, то есть, простите, в Амстердаме они пришли к идее взрослого крещения, пастором был Джон Смит, его помощником был Томас Хелвис. Томас Хелвис и Джон Смит. Джон Смит решил сам сначала преподать себе крещение, он себя сам крестил, и потом крестил всех своих членов церкви, которые этого хотели. Около 70 человек там была общинка. Так что первые баптисты были самокрещенцами. И мы с вами являемся наследниками самокрещенцев. Ну, вы это знаете, очевидно.
Беженцы из Англии, они
пуританы, да? Это, да, пуританское движение, но назывались они сепаратисты-конгрегационалисты. То есть это группа в пуританстве, пуританство не было однородным движением. Это была группа в пуританстве, которая настаивала на том, что каждая церковь имеет право, каждая община имеет полное право выбирать служителей, осуществлять деятельность так, как они считают нужным, поэтому не подчиняться епископу, а действовать так, как Господь их ведет. И поэтому их называли конгрегационалисты. Конгрегация – это община. Конгрегация – это первая поместная церковь. Конгрегационалисты. Первые баптисты недолго удержались в Амстердаме. Джон Смит умер в Амстердаме в 1611 году, он хотел, даже начал сомневаться в правильности самокрещения, действительно ли это было правильно сделано. И, кстати говоря, не знаю, рассказывал вам Михаил, как Владиславович или как?
Вячеславович,
по-моему. Михаил Вячеславович рассказывал или нет вам, что когда Джон Смит стал сомневаться в правильности и хотел присоединиться к общине менонитов, то оставшаяся группа, которая твердо стояла на принципах баптизма во главе с Томасом Хелвисом, они его обвинили в грехе хулена Духа Святого и отлучили от церкви. Так что первого баптиста отлучили от церкви.
Это не привыкать воронину, а то, что там отлучали.
Точно, точно. Так что было такое. Но именно Хелвис был настоящим таким инициатором баптистского движения. Он вернулся тоже где-то 1612 год, это уже был примерно 1613. Он вернулся с небольшой группкой, около 10 человек, вернулся всего в Лондон, и там они начали активное свидетельство людям о Христе и начали основывать баптистские церкви. Как вы знаете, именно эта группа, самая ранняя группа баптистов, была армянская по богословию, но они придерживались все-таки практики крещения через окропление или обливание, не полного погружения. Позже они пришли к выводу, что это неправильно, что надо полное погружение. Они уже не перекрещивали никого, но стали практиковать полное погружение. Но вначале это было обливание или окропление. То есть я хочу что сказать главное, что ушел баптизм из Европы в 17 веке. И в Европе баптизма не было. Он развивался в Англии, потом переехал баптизм в Северную Америку вместе с эмигрантами, но в Европе баптизма не было. И вот в Европе баптизм появляется спустя почти 200 лет, даже более 200 лет прошло после того, как он появился в Европе, и снова вернулся в Европу спустя 200 лет. В 1810 году в деревне Номень во Франции один крестьянин нашел Библию случайно, Библия, которая была спрятана у него дома, и он и его друзья стали читать Библию, и вот только от чтения Библии они пришли к баптистским убеждениям, организовали первое собрание, и позже они приняли уже в качестве наставника, спустя много лет, почти 10 лет прошло, пока, наконец, они нашли человека, который стал у них как-то духовным наставником. Они называли его не пастором еще, не пресвитером. Это был Генри Питт из Швейцарии. Он был крещен в Женеве. И он как раз стал руководителем вот в этой деревне, где переехал туда и где организовал уже первую баптистскую церковь, деревня Намень во Франции, вот как она выглядела в те времена. А вот более поздняя фотография этого молитвенного дома, где, собственно, они собирались в деревне Намень. Такая патриархальная, хорошая, красивая деревушка французская. Ну да, может быть, как бы даже и городок. Мостовая есть. Но это уже Европа. Это деревня Европы.
Да,
это не русская. Это не русская деревня. Настоящее пробуждение связано с именем Иоганна Герхарда Онкина. Вот этот человек явился, его называют отцом континентального баптизма. Иоганн Генрид Онкин. Он юношей еще переехал в Шотландию, сам он лютеранин был, немец-лютеранин, переехал в Шотландию, и там он обратился к Богу под влиянием, может быть, ну, не может быть, а точно под влиянием шотландских кальвинистов, и он служил приказчиком, там учился, служил приказчиком, и вернулся в 23-м году, 823-м году, вернулся в Гамбург и начал очень активно проповедовать Слово Божие. Он организовал лавку такую по продаже Библии, духовной литературы, такой книжный ларек. Очень большие негодования были, встретили его очень неприветливо. Большие гонения были, оскорбления, чуть ли не поджоги. Ну, в общем, очень тяжело ему было в начале. Но он и его друзья, его жена вскоре приняли крещение и организовали первую баптистскую церковь в Гамбурге. Очень активно выросли баптисты в Гамбурге во время пожара гамбургского, потому что пожар уничтожил почти весь город, и баптисты, хотя и сами были погорельцами, они просто показывали чудеса и примеры помощи другим. И вот эта социальная поддержка, как они принимали людей, поддерживали людей, завоевала очень большое доверие для баптистов. Им после этого в Гамбурге стали открывать многие двери. Уже в 1849 году Онкин основал Союз немецких баптистов, и начал по всей Европе проповедовать. Он дважды был в России, в Одессе был два раза, посещал немецкие общины, которые были в Одессе и вокруг Одессы, и участвовал там в пробуждении проповедь очень активную вел, посещал, ездил и в Америку. То есть он был очень активный миссионер. Один из лозунгов Онкина было «Каждый баптист – миссионер». Это была его идея.
Не так давно ее вспоминали.
Да.
По крайней мере, в Казахстане, когда был, как раз лозунг был этот начинал.
А, «Каждый баптист – миссионер».
Я не помню, это где-то в 2000 году.
Они повторили Онкина.
Да.
Это его лозунг был. «Каждый баптист – миссионер». Но мы немножко поговорим об истории славянских евангельских христиан-баптистов. Вы знаете эту историю. Вы, кстати, подробно проходили ее, да?
Да.
Вы
историю уже закончили, ничего проходите. Второй курс заканчивает, а мы проходили на втором.
На втором курсе проходили.
Они сейчас проходят.
Я напомню, я только так очень бегло пробегу, чтобы мы... как бы восстановить вам в памяти, или вы там в подробностях это все, наверное, проходите, да? Я только такие основные моменты, может быть, даже немножко, ну, некоторые новые особенности хотел бы подчеркнуть. Но история нашего братства очень своеобразна и самобытна. Почему так? Во-первых, потому что не было единого начала. Вот очень важно отметить, что все другие истории, история немецкого баптизма, румынского баптизма, шведского, любых других, имеет миссионера. Вот я вспоминаю, что Константин Прохоров, которого вы тоже знаете, наверное, из Омска, да, преподаватель Омского колледжа, он учится в Праге, и он учится у моего коллеги Ренделя. Так вот, Рендель, Прохоров мне говорит, он приступал к нему все время и пытался вытянуть из него, ну назови, кто начал, кто был первый, найди, кто первый был миссионером в России, чтобы мы могли начать изучение вот, российского баптизма именно с самого-самого начала, кто был самый-самый первый. Потому что в его сознании есть такое представление, что якобы, ну так оно есть во всех странах, в общем-то, он правильно мыслит, что всегда в любой стране есть кто-то один, первый, с которого начинается движение. В России нет этого первого человека, просто его не существует, этого первого человека. Поэтому изучение российской истории евангельско-баптистского движения очень осложнено, очень трудно. Потому что одновременно, почти спонтанно и независимо друг от друга появляются разные группы в разных местах в 19 столетии. И невозможно найти, кто был первый и кто на кого повлиял. Хотя западные...
Можно еще подумать, что вот история знает только тех...
Да, кто остались следы какие-то.
Кто остались следы, но уже, наверное, и другие.
Были и другие, вот в том-то и дело, что были и другие. Во всех странах, скажем, Румынии или в той же вот Германии, о которой я только что говорил, там точно был человек, который приехал, начал проповедь, и вот с него началось это движение. А здесь, в России, может быть, из-за огромной территории, может быть, из-за разности, этнической разности, это колоссальная империя была, которая объединяла разные этносы, может быть, из других причин, я не знаю почему, но в разных местах стали возникать группы, из которых потом сформировалось вот наше евангельско-баптистское движение. Во-вторых, очень важно отметить, что не было доминирующего какого-то одного влияния извне. Если тот же немецкий баптизм испытал влияние, скажем, организационное влияние американского баптизма, потому что профессор Сирс крестил Онкина и, в общем-то, воспитывал его. Онкин был на поддержке, на миссионерской поддержке от американского миссионерского общества. И, конечно, богословское влияние американского баптизма было очень сильное. Ну, а кроме того, основу была заложена у Онкина. Это шотландский баптизм, такого кальвинистского, очень ярко кальвинистского толка. То есть там все ясно с богословием. Видно, откуда пришло это богословие. Когда речь идет о нашем отечественном баптизме и вообще евангельском движении, мы не можем найти какого-то одного источника богословия. На севере, в Петербурге, и те, кто пошли потом от петербургского пробуждения, в основном шло влияние дарбийского богословия. дарбийское богословие и богословие, может быть, ну, более такого широкого евангельского пробуждения. Я расскажу немножко позже подробнее про это богословие. На Кавказе кавказская группа испытала очень сильное влияние немецкого баптизма, немецкого американского баптизма. Украинский штундизм испытал очень сильное влияние меннонитства и немецкого пробуждения, не онкиновской группы, а именно пиетистской группы немецкого пробуждения. Пиетизм повлиял на штундизм в богословском отношении. Это три такие самые крупные богословские влияния. Я уже не говорю о немецких меннонитах, которые здесь жили, которые оказали колоссальное влияние, православных, которые оказали тоже богословское очень сильное влияние, молокан, которые, из которых выходили по большей части первые баптисты и тоже несли с собой богословие молоканское, практику молоканскую. Так что здесь в нашей ситуации было много различных влияний, которые как-то потом сливались, сплавлялись, переплавлялись, формировались и создали такую довольно самобытную богословскую позицию, которая есть сегодня в нашем братстве. Третий момент очень важный, надо отметить. Не было никогда хороших, благоприятных условий для развития нашего братства. Во-первых, это были постоянные гонения. Гонения, скажем, были на немецкий баптизм, но они были первое время, а уже после пожара гамбургского практически гонений никаких на баптистов не было в Германии. И немецкие баптисты развивались в довольно спокойной обстановке. Русские евангельско-баптистские движения все развивались на фоне постоянных гонений со стороны правительства. Эти гонения продолжались сначала царское правительство, потом советская власть, гонения. Сейчас немножко получше обстановка последние где-то 20 лет, и то давление довольно сильное чувствуется со стороны власти, со стороны православной церкви. То есть здесь никогда на протяжении 150-летней почти истории никогда не было хороших условий для развития. А тут еще добавить надо, что не было никогда хороших экономических условий. Если в Европе были трудности, война была, были какие-то голодовки, проблемы, но потом наступали хорошие времена, то для нашего братства всегда были плохие времена. Всегда было тяжело. То одна война, то другая, то до войны, то после войны отходим, то репрессии, то голодовки, то какие-то проблемы, экономические проблемы, то там перестройка грянула. В общем, все время плохо. И всю историю, сколько вы последние 150 лет не возьмете, вы увидите, что все время мы жили в очень плохих условиях. То в одно, то в другое случалось, но постоянно что-то у нас случается. И это тоже оказывало, экономическая ситуация, политическая ситуация оказывала очень негативное влияние или своеобразное, скажем, влияние, может быть, не негативное, но своеобразное влияние на формирование нашего мышления. Почему у нас такие песни, почему у нас такие молитвы, это все влияние вот этой обстановки, в которой находилось наше братство, да и до сих пор еще, наверное, не вышло до конца из этой обстановки. Поэтому я и утверждаю, что наша история и самобытна, и очень своеобразна, отличается от истории других евангельских движений. Предыстоки нашего братства тоже довольно трагичные. Реформация появилась в России задолго до того, как она появилась на Западе. Еще в XIV веке известны многие реформационные движения. Но самые сильные, наверное, это были стрегольники. Стрегольники – это было предреформационное движение. Вы подробно изучали, наверное, это движение в Пскове, в Новгороде. Движение, которое было движением сначала протеста против православия, против искажений в православии, но со временем оно сформировалось в открытое самостоятельное движение. Стрегольники, как вы знаете, получили даже свое название такое, потому что они стригли, имели определенную стрижку, стригли волосы на два перста над духом. Что это за стрижка, я не знаю до конца, но где-то вот так, два перста над ухом. Наверное, в круговую стригли.
Под горшок.
Под горшок, так не знаю, как это. Ну, два перста над ухом, так написано на них. Так вот, это означает, что они были открыто выступали против существующего порядка. То есть они не прятались, они не делали каких-то таинственных там закрытых обществ. Другие движения реформационные, скажем, так называемые жидовствующие были на Руси, тоже предреформационные или движения, очень похожие на наше евангельское движение, но они были тайным обществом, были закрытое общество. Стрегольники никогда не закрывались, они открыто выступали со своим протестом, и, конечно же, долго они не присуществовали, лет 70-80 они всего существовали, и в конечном счете они были казнены, подавлено это движение было, к 1430 году полностью исчезло это движение. Вот их руководителей, диаконов Никитов и Карпа, утопили в реке, что тоже, кстати, нетрадиционная смерть для России того времени. На Руси, во времена Ивана Грозного, во времена вот, Средневековья, редко топили, в основном четвертовали. Главное, так сказать, нормальная смерть была, это четвертование, когда за руки, за ноги привязывали к лошадям или к валам и дергали человека в разные стороны, вырывали у него руки, ноги. Это была нормальная смерть. А вот утопление – это была ненормальная смерть. И большой вопрос, почему вдруг к ним была применена такая казнь? Есть подозрение, что они требовали взрослого крещения. Потому что всех анабаптистов, или не всех, но большинство анабаптистов казнили через утопление. Хотя в Европе, в Западной Европе, обычная казнь была через сожжение на костре. Это была нормальная, так сказать, казнь для еретика. Потому что по учению православной, простите, католической церкви, казнь должна была применяться такая, которая без пролития крови, чтобы не проливать кровь. И кстати, инквизиции разрешались пытки, чтобы не было пролития крови. До пролития крови. Поэтому были специально разработаны такие. Ну, так написано, что после Ноя, почитайте заветы, которые были даны Богом после Ноя, что если ты прольешь кровь, то кровь твою прольется рукой человеческой, твоя кровь прольется рукой человеческой. Они выполняли букву, видите, они все-таки были верующие люди. Выполняли букву Писания, чтобы кровь не проливать. Поэтому через утопление, ну, например, пытки, которые инквизиция применяла, ну, первая пытка – это на дыбу вздергивали, когда сзади связывали руки, поднимали до потолка на связанных руках, потом отпускали, но не давали коснуться пола, останавливали перед тем, как человек до пола долетал, и выворачивали суставы рук. Это была первая такая пытка. Если человек выдерживал и не признавался, вторая пытка. Вторая пытка была водой. Привязывали его, клали тряпку на лицо и лили непрерывно воду.
Пытка Гуантанамо называется сегодня.
Как?
Пытка Гуантанамо называется.
Гуантанамо, это там применяют такое, да? Ну тоже, видите, без пролития крови, чтобы следа не осталось. Никаких следов при этом не остается. Человек вроде бы как был, так такой и есть. Но он задыхается, естественно, и вот это вторая пытка инквизиции. А третья – это уже огнем, когда ступни намазывали маслом и приближали к огню. Так все ближе, 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 пока ожоги, пока не начинали гореть ступни. Это, то есть вот это допускалось, но так, чтобы проливать кровь, если вот что-то, чтобы с пролитием крови, такого... Такие пытки не допускались в инквизиции. У них были порядок был. Ну, кстати говоря, в НКВД тоже использовали пытки, как правило, без пролития крови. Не знаю, из этих ли соображений или из других, что просто внешне не оставалось никаких следов. Ну, чаще всего просто, например, закрывали в шкафу на 2-3 дня. Человек стоит, не может там ни сесть, никуда, и вот... Очень простое. Вроде его и не пытают, и ничего ему плохого не сделали. Но когда он три дня там в этом шкафу простоит, конечно, состояние можно только представить себе, что происходит с человеком. То есть, ну, люди довольно изощренно, ну, мы возвращаемся к стрегольникам, я ушел в сторону. Итак, стрегольники были утоплены, и это тоже является в каком-то смысле указанием на их нетрадиционное воспринятие крещения, настаивание на взрослом крещении. Религиозное сектантство в XIX веке появляется очень широко, благодаря деятельности книгонож и народников. В XIX веке, я вам говорил, что Александр I был председателем библейского общества, вернее, не председателем, он был инициатором создания библейского общества, и он очень благоволил к переводу Библии и разрешил деятельность многих, или даже поощрял деятельность многих так называемых народников, людей, которые стояли на таких философских позициях, что народ надо просветить, что все наши беды от того, что темен народ, что он неграмотный наш народ. Вот если мы дадим ему просвещение, если мы его научим, если ему покажем моральные принципы, если мы ему дадим Евангелие, Библию, если он поймет, как надо жить, то народ-то у нас очень хороший, и вот он станет жить хорошо. Ну, жизнь доказала, что даже просвещенный народ не становится лучшим народом. Вот сейчас у нас почти все грамотные, или там 100% считается грамотных, все просвещенные, но стали ли от этого мы лучше, это большой вопрос. Так что теория народников о просвещении оказалась иллюзорной, мифической теорией, но в то время этого не знали. В то время народники действовали очень активно и очень помогли в создании евангельского движения. Они приходили, по селам ходили, разносили буквари, разносили Евангелие. Кстати говоря, Евангелие не раздавали бесплатно, вот как в 90-е годы мы делали. В то время, в 19 веке, Евангелие продавали крестьянам, почти неимущим, продавали. Правда, стоимость была 1 копейка. Копейка, конечно, была дороже, чем сегодняшняя копейка. Да, намного дороже, наверное. Но они никогда не раздавали бесплатно. То есть идея была в том, что человек должен хоть что-то, небольшую часть заплатить, чтобы чувствовать, что это есть какая-то ценность, что это не просто так ему вот как бы дали от нечего делать. И многие наши братья подвязались в этом деле. Вот такие, как были посланные миссионеры, Джон Мелвилл, например, это известный пресвитерианский миссионер, который много лет провел в России в XIX веке, просто путешествуя из дома в дом. Он не жил на одном месте, а просто ездил, раздавал литературу, продавал литературу, учил людей. Или, например, Яков Деляков, тоже известный миссионер, который не имел ни дома, ни семьи, в течение десятилетий жил вот так, переезжая просто из дома в дом, вот кто приютит его, там он там живет месяц, два месяца, оказывает какую-то помощь, учит людей и едет дальше. И вот так вот полжизни он прожил вот в таком состоянии. Ну, собственно, наверное, даже, можно сказать, всю жизнь он так прожил. Хотя он потом уже женился, но все равно проводил такую вот странствующую жизнь. Благодаря вот этой самоотверженной странствующей жизни просветителей, которые раздавали Евангелие, учили читать, благодаря этому появилось много самобытного народного пробуждения или такого религиозного сектантства, как тогда говорили. Это были разные люди, ну, например, штундисты, хлысты, реформаты, менониты, беспоповцы, книгоноши, духоборы, молокани, скопцы, ну, много-много другого появилось, я только некоторых называю. Все эти движения возникали, как правило, спонтанно, и главным образом из православных раскольников, вот беспоповские старообрядцы, молокани и другие православные группы, они как раз дали основную почву для формирования вот этих групп, евангельских уже групп. Господь, конечно, позаботился с разных сторон. Во-первых, общество уже было готово. Ну, общество было готово тем, что требовало реформ, хотело свободы. Кроме того, Александр II дал свободу крестьянам, отменил крепостное право в 60-е годы. Так что общество было готово. Во-вторых, появилась Библия на русском языке только в 19 веке. До этого Библии на понятном, доступном языке не было, ни Евангелия, ни Библии. И, конечно же, это появление Библии послужило толчком, когда люди стали сами читать, что написано. Европа открыта была в 19 веке. Вот эта связь с Европой и влияние европейское тоже сказалось. И главное, ну не главное, но еще очень важное, духовный кризис православия. Духовный кризис православия, я уже рассказывал немножко вчера об этом, что в 19 веке, когда пытались задушить всякую свободную мысль в православии, это привело именно к тому, что православие оказалось неспособным ответить на те запросы людей, которые уже появились, на их нужды неспособно было ответить. И многие из таких прогрессивных православных отмечали, что если бы вот в это время, если в наше время, как писал один из епископов, работающий с сектантами, он говорил так, что если бы в наше время наши православные священники оказывали бы такое же попечение и духовную заботу, как это делают сектанты, то никакого сектантства бы не возникло. И это действительно правда. Вот эти все движения часто возникали только потому, что православные не могли ответить на духовные нужды. Конечно, это все от Бога было, Господь позаботился об этом, но это внешние факторы. У нас в России к 19 веку, к середине 19 века возникло 4 крупных очага пробуждения. На самом деле их не 4, их больше гораздо, но 4 это как бы основных. Вы, наверное, хорошо знаете о них, я только напомню, что на Кавказе возникло баптистское движение и возникло Измалакан. Там в Тифлисе Никита Исаевич Воронин, изучая Писание, первый пришел к покаянию, к необходимости возрождения, стал искать, кто бы преподал ему крещение, и благодаря вот этому книгоноше Деликову встретился с Мартином Кальвейтом, который приехал в Тифлис, это Тбилиси современное, из Литвы, из Вильнюса он приехал. Он сам немец был, Кальвейт, но он женат был на литовке и, в общем-то, долгое время жил в Литве, и приехал по делам службы в Тифлис. В Тифлисе была уже общинка, баптистская общинка, но она не использовала русский язык и не было никаких контактов с русскими. Они проповедовали на немецком, на английском и вели служение на немецком и на английском, иногда на английском, больше даже на немецком. Это просто были приезжие, которые по делам приезжали в Тифлис, и вот они там для себя как бы собирались, и чтобы помолиться, почитать Писание. Кальвейт тоже присоединился к этой общинке в Тифлисе, но благодаря Деликову он встретился с Ворониным, и вот здесь, в этом месте, ночью 20 августа 1967 года, Кальвейт преподал крещение Воронину, Никите Исаевичу Воронину. Это то место старой мельницы, где было крещение Воронина. Воронин сразу крестил своих друзей, среди которых был и Василий Гурьевич Павлов, и организовал общину, из которой вышло очень много известных тружеников. Вы знаете эту фотографию хорошо. Много известных братьев появилось из этой общины. Второй очаг пробуждения – это на Украине в селе Основа. Ну, по сути дела, он даже первый очаг, исторически он был первым, но обычно в истории мы его вторым излагаем. А по хронологии это был раньше, чем с Ворониным, история с Ворониным. Здесь пробуждение связано с именем крестьянина Онищенко. Дело, проблема в том, что у нас есть некоторая путаница в исторических документах, поэтому есть некоторые вопросы по поводу обращения Онищенко, по поводу событий, связанных с его жизнью. Есть противоречивые свидетельства и документы, поэтому как бы мы немножечко отодвигаем или ставим вторым в изложении, в историческом изложении Онищенко после Воронина. Онищенко рассказывает о себе так. Его свидетельство напечатано, о его обращении напечатано в журнале, было в дореволюционном журнале «Слово истины» где-то за 11-й год или за 12-й год. Ну, за 11-й. «Я был прежде как свинья, хуже даже скота, потому что скот делает то, что ему следует. Я скверный был. Я однажды молился на поле, я плакал, я кричал: Господи, вразуми меня, исправь меня. Не знаю кто, я этого не видел, точно снял с меня одежду, и сделалось мне легко, и стал я свободный, и узнал Бога». Так он сам рассказывает о себе. Он был действительно пьяница, очень такой свободный образ жизни вел, семья уже почти была на распаде. И вот он сам рассказывает, что он молился, никто ему не рассказывал о Христе, ничего он не знал о Боге. Вот просто человек молился, и Господь дал ему такое пробуждение, освободил его от пьянства. Это, конечно, для нас очень удивительный такой факт обращения, мы не привыкли к этому. Ну, вот что есть, то есть. Он так сам свидетельствует. Потом уже, после того, как он обратился, он рассказывает о себе, что он начал работать у немцев-колонистов, они набирали сезонных рабочих, и там он уже познакомился со штундистами-новопиетистами. Это было такое немецкое движение среди немецких имминонитов и немецких баптистов, которое было ориентировано на обновление жизни. Из-за того, что жизнь вот немецких верующих была, ну, такая чисто формальная религиозная жизнь, то стало появляться вот такое движение новопиетистов. Почему они назывались штундистами? Как вы знаете, они собирались, кроме обычных служений в кирхе, они собирались еще на дому в течение недели на один час для библейского изучения, для того, чтобы вместе молиться, читать. И как раз Онищенко и познакомился с ними. Есть свидетельства некоторых православных миссионеров. Вот один из них пишет, что Онищенко принял крещение в 1852 году. Неясно, где и как он принимал крещение. Вот обстоятельств подробных нет по поводу этого крещения. Но есть несколько свидетельств о его раннем таком крещении 1852 года. Но известно достоверно, что тогда, когда он вернулся в свое родное село, в Основу, он рассказал своему соседу Михаилу Ратушному, которого он обучал грамоте, ну, это поздняя, конечно, фотография, тогда он еще был юношей, он обучал его грамоте и обучал сапожному делу, и он рассказал Ратушному вот о своих новых религиозных исканиях, о переживаниях, о том, как он обратился. Больше он никому Онищенко не рассказывал, он не вел какую-то большую такую миссионерскую работу. Он только что сделал, передал эту весть Ратушному, ну, как нам известно сегодня из документов. И Ратушный уже как раз стал руководителем, Ратушный сам обратился под влиянием Онищенко, пришел ко Христу и стал руководителем вот этой общины в селе Основа. Именно с него начинается община в селе Основа, и уже священник, который там был в селе Основа, и полицейские села Основа пишут рапорты, донесения пишут, эти все донесения сохранились в архиве. Кстати, хорошо, что работали так внимательно и священники, и охранка царская в архивах МВД, 5-е управление МВД, которое занималось вот религиозными всеми делами, политическими и религиозным сектантством. Оно как раз внимательно собирало все сведения, все доносы по поводу такого неортодоксального поведения. И вот там сохранились все эти документы по поводу села Основы. Они уже сейчас опубликованы, известны. И вот там в этих донесениях говорится, что уже в 1865 году доносят, что была община численностью около 20 человек. Но характерно для этой общины, что они не выходили из православной церкви. А вот уже в 1870 году община включала 219 членов. Это для села не такая уж маленькая общинка была. Руководителем ее был Михаил Ратушный. Он был, кстати, старостой в селе и пользовался немножко своим влиянием, как староста, властью, для того, чтобы укрепить эту общину. Еще раз подчеркиваю, штундисты, как правило, не выходили из православия. Они официально не разрывали с православием. Они не топтали икон, там не выбрасывали иконы никуда. Они посещали службы по воскресеньям. Они совершали все обряды, причащались, как пишет священник, святых тайн. То есть все внешне оставалось так, как и раньше. Но они уже собирались отдельно, они уже читали Писание вместе, проповедовали, они пели песни евангельские из одного православного, кстати, сборника. Ну, он не совсем православный, «Песни православных христиан» назывался сборник, но там фактически были евангельские песни. Некоторые из них мы поем до сегодняшнего дня, в наши сборники они перешли. Ну, как-то попалось так, что вышел такой музыкальный сборник. Так вот, они собирались отдельно и вместе с тем оставались как бы чадами православной церкви, поэтому их не за что было взять. Их невозможно было прижать к стенке, потому что формально все в порядке. Они как бы выполняют все требования православия. А реально все чувствуют, что это что-то не то, что люди живут другой жизнью, что они перестали пить, что меняется их жизнь, что они ведут очень хорошую семейную жизнь. Это сразу бросалось в глаза, это все во всех рапортах отмечается. То есть это было очень сильное свидетельство. Так что вот это движение получило название штундизм. Украинский уже штундизм, по аналогии с немецким штундизмом, которые вели точно такую практику. Кстати говоря, как его, Карл, в Одессе был пастором штундистской церкви, баптистской штундистской церкви, Карл
Бонни Кемпер,
да, точно, Бонни Кемпер. Он написал, кстати, книгу «Листья дерева жизни», вот, у нас до сих пор переводится и часто издается эта книга «Ежедневное чтение» Бонни Кемпер. Да, вы же это учили все. Видите, я забываю иногда. Так много этих имен и событий. Так вот, он как раз, Бонни Кемпер, как раз и рекомендовал-то штундистам не выходить из православия, оставаться в православии так, чтобы не вызывать на себя гонений до тех пор, пока они укрепятся. Ну хорошо, давайте мы остановимся, перерыв.
Можно уточнить?
Да.
Как раз по конспекту. Вы сказали, что есть 4 источника, а вот Одесса там не упоминалась просто.
Не-не, это Одесса, это и есть. Одесса, да, вот есть Таврическая губерния, это современный Днепропетровск, это левобережная Украина. А правобережная Украина – это Херсонская губерния. То, что Херсонская губерния, тогда не было Одесской области. Была Херсонская губерния, а Одесса входила в часть Херсонской губернии. Центр был в самом Херсоне. А Одесса называлась Одесский уезд Херсонской губернии. Вот так. Просто другое было административное деление.
Просто как будто ни было, да, можно все равно как бы 3. Кавказ, Украина и Санкт-Петербург основные.
Укрупненно, да. Просто сильно по-разному шло, в Украине шло по-разному в разных регионах.
То есть тут Херсон, потом...
И левобережная Украина, да. Это разное. Киевщина. Да, ну Киевщина, это тоже Херсонская губерния фактически, да. Это близкие эти были. И люди были почти одни и те же здесь, в Херсонской губернии. А Левобережная Украина, это совсем другое было движение. Это захаровцы в основном. Это немножко отличаются. Они детей крестили.
Отключаем?
Да. Ну, отключаем, пока я потом еще посмотрю. Если оно отключится. Отключается?
Не хочет. Заставим, не может. Да.
Надо.
Нет, так грубо точно, все.
Отключилось само?
Конечно,
конечно. Иногда они что-то... Бывает, даже не, да, все закроешь, все программы все равно не хочет. Но в принципе это не так важно. По-настоящему можно выдергивать.
Ну да.
Страшного ничего не случится.
Нет, бывает, что
ну да, и если уж совсем, если там открыта программа, вот это,
да, то может,
может. Потери некоторые могут быть, потери информации.
Хорошая вещь, внешний жесткий диск.
О, конечно. Спасает нас.
У меня пока нет, я только мечтаю. К концу семинария надо приобретать.
Ну, если здесь есть место, то...
Нет, здесь место есть. Дело в том, что надо иметь просто как бы
декан. Если... Так я и не дошел еще до этого.
Все, не буду вам отдохнуть.
Нет.
Это я вам это, не знаю, давал я так.
Все. Лесков был свидетелем проповеди Редстока, он часто слушал его проповеди, участвовал в собраниях, где проповедовал Редсток. Собственно, это были не собрания, это были, ну, обычные балы, которые устраивала знать того времени в Петербурге. Каждый вечер где-нибудь в каком-нибудь большом доме известном устраивался бал, ну, там был званый ужин. Там был бал, там были просто разговоры, кто-то танцевал, кто-то в карты играл. И Редсток, который был приглашен на эти ужины, он садился обычно в сторонке, вокруг него несколько человек, и он начинал там проповедовать. Среди вот этой всей торжественной обстановки такой, он себе в уголочке проповедовал, и вокруг него собиралась группа слушателей. Вот так, собственно, шло это пробуждение, технически это проходило именно так. Так вот, Лесков описывает, несколько очерков он написал, они изданы были, еще в те времена изданы, потом переиздавались, и вот в наше время переиздавались эти очерки. «Салонная», «Раскол», «Великосветский раскол» называется серия очерков, «Великосветский раскол». И вот там он описывает, как проходило это пробуждение. Среди этих обращенных были очень знаменитые люди, вот здесь вот я некоторых перечисляю, граф Корф, Пашков, Засецкая, Голицыны. Ну, вы знаете, что Пашков, Василий Пашков был один из самых богатых людей России. Считается, что его состояние даже выше, чем было, больше, чем состояние царя. То есть это был очень богатый человек, Бобринский, там министр транспорта. То есть это были очень серьезные, состоятельные люди. Так вот, как в «Великосветском расколе» Лесков описывает проповедь лорда Редстока. «Можно с удовольствием слушать живую католическую проповедь отца Гиацинта, серьезную, но обстоятельную речь пастора Мазинга, проблематические парения пастора Дальтона, задушевное и простодушное слово Ивана Палисадова. Но слушать с каким бы то ни было удовольствием лорда Редстока нельзя, так как он лишен всякого дарования и мало сведущ в Писании. Напротив, у него есть все, чтобы быть самым неувлекательным проповедником. Копотливость и мешковатость, подрывающая доверие к тому, знает ли он, что хочет сказать, и при этом полнейшее отсутствие дара слова, и самая неприятная дикция, особенно когда он говорит по-французски. Он никогда не приготавливает своей речи, и она, должна признаться, от этого ничего не выигрывает. Сначала он минут 5 тихо молится, потом минуты 3 перелистывает Библию, и потом нет-то нет заговорит. По словам самых пламенных поклонниц лорда, беседа его вначале всегда вяла и утомительна. Во время беседы лорд Редсток не прибегает ни к каким театральным приемам протестантских проповедников, а говорит натурально, просто и скучно. Он также дурно держит себя во время беседы. Если он говорит с кафедры, то наваливается на борт ее всем туловищем, что выходит весьма некрасиво. Но если не валяться, то хоть приваливаться составляет для него потребность. О красноречии его говорить нечего, потому что его нет, и почитатели его об этом не спорят. Но они находят, что от этого дела будто даже больше выигрывает. Что касается техники бесед, то почитатели Редстока ставят ему в некоторую укоризну одно, что он нередко вводит в проповедь весьма незанимательные анекдоты и мало идущие к делу сравнения. Вот иллюстрация. Я вот думаю, как же люди каялись от такой проповеди, если бы там Билли Грей проповедовал. И люди каялись, я бы понимал, что происходит. Но когда такой проповедник, которым Леско вообще очень объективный человек, конечно, он не стал последователем, то есть, простите, ну да, я сказал Лесков. Лесков объективный был писатель, он честный. Он иронизирует немножко, но он не придумывал ничего. Это правда, действительно. Возникает вопрос, почему люди каялись? И вот Лесков там дальше продолжает. Во всяком случае, глядя на него, становится очень отрадно. Вы ни минуты не сомневаетесь, что этот человек живет духом и любит людей всем сердцем. И когда он, пожав руку своему проводнику, скрывается за тяжелой резной дверью, вы понимаете, что встречались с самым искренним человеком из всех людей. Пусть он смешон для многих, но как он счастлив и как он благороден. Он уезжает от превосходящих его понимания практиков, и все-таки он, этот Дон Кихот проповедничества, уносит с собой все симпатии доброго сердца. Что ни говорите, а он слуга идеала вечного, и живая душа не может не простить ему за его искренность все его невинные странности. То есть, видите, Лесков честно говорит, что проповедник негодный, никудышный. Как проповедник он не состоялся, но воздействие его на людей было не в проповеди его, не в красноречии, а воздействие как раз было вот в этом, в искренности, что он был Дон Кихот проповедничества, что этот человек ни с чем не считался. Он описывает, как он, когда выходит, всегда его карманы набиты брошюрами, трактатами, и он сует извозчику, дворнику, всем, кого встречает, он сует эти трактаты, причем он же русского не знал, только английский и французский он знал. И вот он евангелизировал таким образом, и все смеются над ним, подшучивают, иронизируют, а он никакого внимания на это не обращает. Для него самое важное было, он не проповедовал, кстати, никакой религии, он не проповедовал никакой обрядности, он проповедовал только обращение ко Христу, только возрождение. Он даже о крещении ничего не говорил. Его проповедь сводилась только к возрождению. Так что вот такой вот интересный человек. Видите, он с Библией сфотографирован. Это, кстати, всегдашняя фотография. Почти все фотографии Редстока он обязательно где-то держит Библию. Это его любимая поза. Он все время читает Писание. К 1882 году вот эти разрозненные группы, о которых я говорил, Кавказ, Украина, захаровцы, штундисты, все они начинают собираться вместе, пытаются объединиться. И прежде всего потому, что извне были гонения, а кроме того, они уже понимали, что надо как-то устраивать жизнь, надо устраивать общины, они нуждались в том, чтобы иметь какой-то опыт, практику, пытались найти этот опыт. Видите, вот всегда присутствовали полицейские, вот здесь фотография, полицейские присутствуют, вот крещение преподают братья, в проруби, конечно, потому что люди хотели тогда, даже старались получить крещение не летом, когда все так удобно, тепло, а зимой, когда настоящие холода. Конечно, сегодняшние братья, сестры наши уже потеряли этот вкус, боятся, наверное, холодной водички.
Наоборот стараются,
да. Но тогда это было нормально, видите, прорубали лед, делали такую деревянную клеть, опускали. в речку, лестница вот рядом, видите, такая простенькая сбитая лестница лежит. И спускался пресвитер, и не боялся, и никто не болел, никто не впадал в обморок от этого. Совершенно нормальное было состояние. 84-й год. Корф пишет в своем дневнике: «Господь положил на сердце Пашкову объединить всех верующих России, чтобы они могли узнать друг друга и потом совместно работать». Вот граф Корф и Василий Пашков. И вот письмо они написали вместе, Корф и Пашков, 21 марта 1884 года. «Любезные братья, если от нас не зависит совершение единства всей земной церкви, то, по крайней мере, мы обязаны способствовать объединению Церкви Христовой там, где Господь поставил нас. Мы полагаем собраться в Петербурге к первому будущего месяца дней на 8. Покорнейшая просьба удерживать непременно от прибытия сюда таковых, которые не от церкви посылаются». Вот слог какой красивый, послушайте только. Сегодня мы уже забыли, как говорить таким слогом. Да. Покорнейшая просьба непременно удерживать, или удерживать непременно от прибытия сюда таковых, которые не от церкви посылаются. То есть очень культурно, очень вежливо. И действительно, в 1984 году в Петербурге 1 апреля начался съезд, в котором участвовало около 100 человек. Было официально около 70 делегатов, самых-самых разных представителей групп разных. Протокола не было, но есть очень много свидетельств, воспоминаний об этом съезде. Вот Василий Гурьевич Павлов писал дневник, к счастью. Дневник сохранился, и из этого дневника мы многое можем узнать. Вот он пишет об этом событии. «Прибыли благополучно в Петербург 1 апреля в 10 утра. Сегодня же отправились отыскивать собрание, которое нашли в доме княгини Л. Ну, имеется в виду, конечно, княгиня Ливин. За обеденным столом мужик сидел рядом с графом, и знатные дамы служили простым братьям». Наверное, это его особенно поразило, поэтому он так... Так написал, мужик сидел рядом с графом. В то время это было что-то абсолютно невероятное, чтобы такое смешение сословий происходило, чтобы знатные дамы служили простым братьям, это невозможно было себе представить. А вот оно было такое. Вот это дневники Павлова. Но 6 апреля съезд не закончился, всех арестовали, всех отправили в Петропавловскую крепость, всех делегатов съезда. Так что съезд этот не завершился. И съезд принес, кстати, не только приятное, что люди познакомились, узнали друг друга, но много было разочарований. Например, хотели сделать вечерю во время съезда, но братья из Кавказа категорически отказались участвовать в вечере вместе с представителями из Петербурга, потому что петербургские братья и сестры, многие из них не принимали водного крещения, они оставались при детском крещении. А баптисты Кавказа – это были настоящие баптисты, в полном смысле этого слова. И, конечно, они не захотели участвовать в вечере, поэтому Пашков и Бедекер, которые руководили этим съездом, они сняли эти вопросы с повестки дня. Вот граф Корф в своем дневнике тоже вспоминает. «Когда прения крещения приняли острый характер, вдруг вошел один брат и громко сказал: „Братья, на колени, наше единство во Христе, Он есть наш мир и жизнь, воздадим Ему славу и честь“. Все преклонили колени и горячо молились». То есть, видите, как решали вопрос дискуссии, не старались даже прийти к каким-то общим решениям, останавливали, если начиналось что-то такое не очень вразумительное. Уроки истории. С одной стороны, все понимают необходимость объединения, все хотят этого объединения, но чтобы объединение получилось, надо научиться терпеть других. Вот это мы еще не научились. до сих пор не научились. И еще один есть урок, что как только речь касается доктрин, догматов, очень трудно найти единство. Единство в догматах почти невозможно никогда найти. Это опыт истории. Поэтому если мы хотим объединения, то объединение наше может быть во Христе, а не в доктрине, не в догматике. Настоящий съезд, первый съезд Евангельско-Баптистского братства был в селе Нововасильевке в этом же 84 году. Вот этот съезд петербургский 1 апреля 84 года, он не входит в число съездов. Ну, во-первых, потому что он не состоялся, да и по многим другим причинам. А первым съездом считается вот этот съезд в Нововасильевке. Нововасильевка в Запорожской области. Да, Украина, да. Это современная Запорожская область. Вот фотография этого молитвенного дома, где проходил съезд. Это недалеко от Мелитополя. Здание сохранилось. Там здание в советское время отняли, там был клуб. Но сейчас снова это здание вернули общине баптистской. И сейчас там снова проходит баптистское служение. Вот в этом здании. Я был там в этом здании.
В этом же здании
был съезд. В этом здании съезд был, это здание общины, баптистской общины села Нововасильевка. Еще раз повторяю, что это самое лучшее здание в селе, потому что в советское время его использовали как клуб, сельский клуб. Но потом, я же говорю, в 90-е годы снова отдали, я уже был там сейчас.
А на как именно сейчас община там?
Там небольшая, где-то человек 25, может быть, 30, вот так вот, 30. Но там в этом селе есть и Малоканская община,
до сих пор есть.
Тоже небольшая, наверное, человек 20, Малоканская община. Ну, нет, может быть, больше, чем 30 человек там. Наверное, ну, может быть, по списку там человек 50, но реально там человек 30. Много уже пожилых, поэтому там реально, я помню так, собрание на глаз человек 30. Такая небольшая община. Ну и село, конечно, уже тоже не такое цветущее, как оно было в те времена до революции. Сегодня это уже, ну, в каком-то смысле, не умирающее еще село, но уже на закате. Итак, 84-й год. Здесь в это село съехались 28 апреля 33 делегата. О, нет, это, наверное, я там выкинул этих слайды в подробности, чтобы сейчас не останавливаться. Ну, ладно. Интересно, что на этом съезде эти 33 делегата основали союз баптистов. Но они не юридический союз, юридического членства не было. То есть союз начал существовать, но членства не было. Хотя появилось понятие «союзная касса». Они вместе стали собирать деньги для ведения миссионерской работы. То есть, вот я для себя делаю такой вывод, что братья умели и вместе жить, и быть независимыми все-таки. Не вводить понятие «союз» в современном смысле слова, как юридический орган, а вместе с тем находить пути работы вместе. Ну вот, из протокола съезда. Перед началом председатель дал наставление, в каком порядке каждый должен высказывать свои мысли, чтобы наблюдать тишину и избегать разногласий. И было решено, что предварительное заседание было 28 апреля, и там было решено, что будет 23 вопроса выставлено на обсуждение съезду. То есть, видите, очень тщательно братья подходили, не стихийный съезд был, не просто о чем-нибудь говорить. Они разработали повестку дня. Главные вопросы – это миссия. Был сделан отчет о миссии. И вот Рябошапка докладывал, что он крестил 57 человек, 57 душ, как тогда говорили. В селе Астраханка крестилось 30 душ. Хлыстун крестил 27 душ. В Владикавказе крестилось 20 душ. Всего в число членов наших общин можно считать принято около 200 душ. Разбирали братья многие вопросы, например, вопросы внутрицерковной жизни, о вторичном вступлении в брак при живом супруге. И Каргель настаивал, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует, поэтому никакого вторичного брака быть не может. Но на следующем уже съезде все-таки приняли решение, что если вторичный брак был, первый брак был еще до уверования, то брат может или сестра могут входить в церковь и могут снова жениться или выходить замуж. Интересный вопрос там вот из протокола съезда. Кстати, протокол тоже сохранился только благодаря тому, что действовала охранка хорошо. Его конфисковали при обыске в селе Нововасильевке. Конфисковали, и поэтому в архивах 5-го управления МВД сохранился этот протокол. О сочетании брака неверующих родителей. Конференция решила, что детей верующих родителей можно сочетать, если они дадут письменное обязательство, что сочетание идет по их личной просьбе, что они обязуются посещать богослужение, что они подчиняются надзору общины в нравственном смысле и слушают пресвитера, что они участвуют в экономических расходах церкви. Обязательство подписывается при двух свидетелях и при пресвитере и хранится в церкви. Я думаю, что это такие требования, что даже члены церкви не все выполняют эти требования. А тут требования к неверующим детям верующих родителей. Просто я вот некоторые вопросы рассказываю, как там решались. Есть ли за одним столом с отлученным? Это сегодня, я не знаю, кто-то ставит вообще такой вопрос или нет в каких-то церквях. По-моему, вообще забыли про это дело. Говорится, но никаких решений не принимается. Братья тогда решали. Виллер, например, Иван Виллер, который руководил съездом из братских меннонитов, он был, он прочитал 1 Коринфянам 5.11, чтобы не сообщаться с блудником, с каким даже и не есть вместе, и объяснил, что это относится к обычной трапезе, и поэтому в меннонитских общинах с отлученными не едят, кроме как с членами одного семейства. А Рябошапка, например, возражал, говорил, что это относится, толковать надо только к вечере, что это не участвовать в вечере Господней с такими, а за одним столом с ними есть можно. Но потом все-таки решили, чтобы устыдить таковых, вот такое решение. После формального отлучения от церкви, согласно Слову Божие, не есть за одним столом. Исключение может быть только членами одного и того же семейства.
То есть меннонитская преобладала?
Да. Явно меннонитская доктрина. И вот очень интересное заключение. Я пропускаю, много там было вопросов. Я здесь выдержу.
У вас здесь меннониты провозглашали отлучение обычное, отлучение строгое.
Строгое даже, да?
Разделили.
То есть отлучение строгое – это до пришествия.
Это не есть вместе. Это не есть вместе и до пришествия.
И до пришествия.
Да. Обычно есть вместе и до покаяния. Ага.
Но это уже смягчение некоторое. Оригинально, то есть с самого начала меннониты, если отлучали, то это строгое было отлучение. До пришествия не есть вместе, все, никаких, даже покаяния не принималось во внимание. Только Господь будет судить тебя. Ты покаялся, хорошо, брат, слава Богу, но все это у Господа теперь. Церковь его в общину уже не принимали. Но интересно все-таки другое. Вот этот вот Иоганн Виллер, который руководил на съезде и был избран председателем вот Русского союза баптистов, он предложил ввести значение вопросов, которые приняты на конференции, и разбил их на три разряда. Первое – предметы, касающиеся миссии. Например, они решили, что будет миссионерская касса, что будет поддерживать разъездных благовестников. Они называли не миссионеры тогда, а благовестники. И, кстати, интересные условия были там написаны в протоколе. Скажем, я не помню цифры точные, но принцип такой, что если благовестник отсутствует там 230 примерно дней вне дома, то тогда ему идет поддержка, там определенное количество рублей, указана сумма. Если он отсутствует, там что-то 68, ну, около 70 дней вне дома, то вот такая поддержка. Я, во-первых, когда прочитал, то я сразу удивился и подумал, что я думал о себе, что я много езжу. Ну, вот в прошлом году я больше, чем полгода отсутствовал, вне дома был, когда я посчитал все свои поездки. Но я не догоняю даже до половины того, что делали наши братья, когда они по 250 дней в году были вне дома. Вот такая проповедь. Сегодня очень редко кто из миссионеров готов нести такое служение, чтобы быть вне дома такое количество дней. А? Очень строгий человек был. Да. Так вот, разделили братья. Первая группа была вопросов, предметы, касающиеся миссии. Вторые вопросы, предметы, касающиеся догматических правил, как записано в этом протоколе. Третье – это предметы, касающиеся устройства церкви. И определили таким образом. Вопрос стоял, все ли решения обязательны, которые принял этот съезд. Рассудив подробно о всех этих пунктах, конференция пришла к такому заключению. Первое. Предметы первого разряда, касающиеся миссии, для всех церквей обязательны, потому что в них заключена главная цель нашего союза. В миссии. Предметы второго разряда не обязательны, хотя желательны, чтобы общины были в догматическом отношении единогласны. То есть о догматике они допускали, что могут быть разные мнения. То есть можно кто-то ест за одним столом с отлученными, кто-то не ест. Например, одно из решений было, можно ли участвовать в вечере Господней с теми, кто не принял взрослого крещения. И конференция тоже не приняла никакого мнения здесь, не запретила и не разрешила, оставила на усмотрение каждого человека это решение. То есть это все дали какую-то свободу. А вот предметы третьего разряда представляются на усмотрение каждой общины, принять или не принять. Это вот о церковном устройстве. Все эти вопросы не являются обязательными. Вот это, мне кажется, очень мудрое у братьев было решение. То есть они не просто все решения принимали и все обязательно должны были исполнять, а они оставляли свободу, они очень ценили свободу, личную свободу. Это чисто баптистская ценность, которая, вот, оказывается, была характерна и для наших братьев в те времена. Ну, некоторые уроки истории. Что истинное единство не ограничивает свободу. Единство надо искать в миссии, а не в догматике. И домостроительство церкви – это ответственность церкви, а не ответственность союза. То есть каждая церковь должна брать на себя ответственность, как устраивать свою общинную жизнь. И нельзя ожидать, что вот союз решит. Я, к сожалению, слышу очень часто сейчас, что вот вы должны там наверху, братья, решить, как у нас должно быть. Я говорю, никто за вас не решит, братья. Вы сами должны решить, как у вас должно быть. И вы должны придерживаться именно этого. И это опыт истории.
Да. Эту презентацию можно будет у вас сделать?
Пожалуйста, без проблем. Можете.
Просто некоторые просто успевать за этим, не успеешь записывать, я уже просил.
Да, да.
А вот некоторые вещи...
Они очень важные, хотя вы все это проходили,
да.
Но я сейчас больше обращаю внимание не на внешние события, а вот на внутреннюю жизнь братства, что действительно там происходило. Вот это, мне кажется, очень важно. С 94 года начинается период таких достаточно жестоких гонений того же Победоносцева. Был принят закон в 94 году, когда признавались баптисты, штундисты особо опасными и вредными сектами. И все богослужения жестоко карались. Русский баптизм, такого понятия вообще юридически не было. И началась полоса очень жестоких гонений с 94 года. Отбирали детей у родителей, отправляли их в монастыри, родителей часто устраивали самосуды. Очень много рассказано об таких случаях, я не привожу сейчас никаких подробностей, вы знаете, во-первых, это. Во-вторых, очень много писали социалисты об этом. Вот Бонч Брюевич, тоже ученик Ленина, его друг, соратник, был послан вождем мирового пролетариата для работы среди сектантов. И Бонч Брюевич налаживал контакты для Ленина с Павловым, с Прохановым, со всеми нашими видными братьями, с руководителями. И он собирал как раз все случаи вот, жестокого преследования баптистов, евангельских христиан, штундистов. И издал, вот его очерк был издан среди сектантов, где он просто описывает конкретно фамилии, имена называет, местности, где происходило, что происходило. Очень полезный в историческом отношении очерк этот Бонч Брюевича. Также очень интересная книга на эту тему, она в русском варианте известна как «Штундист Павел Руденко», Степняк Кравчинский написал. Но он писал ее вместе с Хесбой Стритон, это известная американская писательница, написала много детских рассказов вот, в духе Диккенса. И на Западе эта книга была издана под именем «Highway of Sorrow», «Дорога скорбей», или «Магистраль скорбей», вот, вот такой перевод примерно. Она была издана на английском языке, и Хесба, собственно, ее писала, эту книгу. А Степняк Кравчинский собирал материал, представлял этот материал. Но она сегодня уже переиздавалась и на русском языке. Я думаю, многие из вас читали. Она есть в электронном виде.
Да, да. И в печатном виде есть.
И в печатном, и в электронном виде она есть. До 905 года продолжались такие гонения, а с 905 по 911 год это было время некоторой легализации, свободы, после того, как вышел закон, я уже упоминал о нем, о свободе совести. Николай II подписал закон, началось издание журналов, газет, особенно активно в это время работает Иван Степанович Проханов, издаются журналы «Известный христианин», «Беседа», нотные сборники, по которым мы до сегодняшнего дня поем. Все эти нотные сборники были изданы как раз в это время. Вот здесь на фотографии Проханов с его двумя сыновьями. С 905 года и Баптистский союз очень активно начал работать, Евангельский, Баптистский. Я не рассказываю историю разделения, вы это знаете, я как бы так проскакиваю это бегло очень.
А можно вопрос?
Да. Давайте, а, конечно.
Вот один из сыновей Проханова застрелился.
Да.
Это что было, самоубийство или...
Нет, ну все говорят, что это случайное просто. Вот. Да? Это случай, трагический случай, вот так. Это не самоубийство было. Ну, мы не знаем до конца, а?
Да,
да, да, да, пожалуйста, пожалуйста. Оставайтесь тогда. Да, хорошо. Итак, Баптистский союз, значит, Евангельский очень большую активность проявлял, конечно, большую активность, чем Баптистский союз. Баптистский союз немножко отставал от Евангельского вот в этой социальной и общественной активности. Но тоже, особенно Василий Гурьевич Павлов, он в это время служил в Одессе, и там начал издавать журнал «Баптист». Вот фотография одесского как раз периода, здесь Павлов со своим сыном из Тимошенко. В руках у него, кстати, журнал «Баптист». Первые номера журнала «Баптист» издавались не в таком виде, как здесь вот изображено, а как газета в таком широком. Большой журнал был. Он тоже проявлял очень большую активность, он нес как раз служение в той церкви, в которой я сегодня имею честь быть пресвитером, так что я считаю себя наследником Василия Гурьевича и его традиции. Он долго довольно, с 907 по 1911 год, формально даже до 914 года он считался пресвитером нашей церкви. Но реально уже в 11 году он уехал и уже не вернулся. Но это другая история. С 11 года новая полоса гонений начинается. обвиняют всех сектантов в пособничестве Германии, предательство Отечеству, и отправляют ссылки, и снова начинаются репрессии за связь с воинствующим германизмом. И амнистия наступила только после февральской революции 1917 года. Ну а советский период начинается с так называемого «золотого десятилетия». Вот первые 10 лет советской власти в истории нашего братства называют часто «золотое десятилетие» в истории ЕХБ с 18 по 28 год. Ну да, это очень условно, конечно. Это разруха, гражданская война, бойня. Ну, золотое – это очень условное название.
Нет, тут его называют золотым не потому, что там было хорошо в плане материальном, а в плане все-таки как бы развития
братства, да? Вот-вот.
Все это гладко было.
Это тоже вопрос, но развитие было. В это время печаталось много Библии, распространялось много христианской литературы, выросло братство. Конечно, цифры я вообще не берусь называть. Вот я отказываюсь говорить, сколько, какая численность была евангельских, баптистов в это время. Называют миллионы. Особенно Проханов там докладывает, например, о нескольких миллионах верующих, но мне кажется, это цифры немножко преувеличены. Он, правда, указывает, что это вместе с посетителями и с детьми, но цифры, мне кажется, несколько преувеличены. Особенно...
Вот у нас сестра была в церкви, рассказывала, как они покаялись, вся деревня практически. Это вот Красноярка туда. Говорит, приехал проповедник с Библией, встал посреди деревни, стал читать Евангелие. По людям в суд пошел, там Библию читают, сошлись. И буквально через там несколько месяцев вся деревня покаялась практически. Они приняли крещение.
Да.
Пока не разогнали их в 30-х.
Да. Может быть.
У нас на Алтае целые колхозы были баптистскими, где председатель был пресвитер церкви.
Да. Они организовывали действительно, особенно евангельские были активными в том, чтобы организовывать сельскохозяйственные коммуны, колхозы, они еще колхозами даже не назывались, они коммуны назывались. Коммуны, баптистские были коммуны, евангельские коммуны, где все были абсолютно верующие, вот как Виктор рассказывает, и председатель был пресвитер. Это было, много было таких случаев, то есть рост был, это действительно золотое десятилетие. Цифры, я еще раз повторяю, я бы был бы очень осторожен с цифрами, потому что здесь мы можем ошибиться, сколько именно было, но то, что было много братьев, сестер, то, что был рост, палаточная миссия работала, работали просто миссионеры, благовестники, это однозначно, здесь вопросов нет. Поэтому-то его и называют золотым десятилетием активного, очень активного роста. Ну, началось с декрета об отделении церкви от государства, школы от церкви, и вот такие сельскохозяйственные коммуны, широкая проповедь Евангелия, даже такой бобсомол, тогда был организован, как вы знаете, Баптистский союз молодежи, ну и партия христианско-демократическая была организована, Проханов организовывал, то есть диспуты открытые, много очень работы делалось, это вы все знаете, я даже на этом не останавливаюсь. Но, к сожалению, после этого начинается антирелигиозная пропаганда с 29 года, и то, что я вчера рассказывал про православие, это же самое коснулось и нас. Но об этом уже после обеда. Лучше закончить на хорошей, приятной ноте.
Для пищеварения.
Для пищеварения, да.